16. Карась. Самая плодовитая и везде во множестве водящаяся рыба. Складом своим широк и кругловат. Фигура его составляет середину между красноперкой и лещом, то есть он шире красноперки и уже леща. Покрыт чешуей серебряного или золотого цвета. И белые, и желтые караси, как называют их без церемонии рыбаки, живут иногда в одной и той же воде вместе. В небольших копанных прудах во множестве попадаются караси среднего, переходного от белого к желтому, как будто розового цвета. Вероятно, это помесь. Вся разница между ними состоит в том, что караси желтые несколько круглее, и перья имеют красные, особенно нижние, у белых же они серовато-сизые. Вообще карась — складная и красивая рыба, преимущественно золотой. Многие уверяли меня, что караси бывают в 10 и даже 12 фунтов, но я долго этому не верил. Переудивши в жизнь мою неиссякаемое множество карасей, я ни одного не выудил, тяжелее 2,5 фунтов. Помню я в детстве моем, как тянули неводами заливные озера по реке Белой. Это было тогда, когда Оренбургская губерния называлась еще Уфимскою. Как с трудом вытаскивали на зеленый берег туго набитую рыбой мотню. Мотню называют остроконечный длинный мешок, находящейся в середине невода. Как вытряхивали из нее целый воз больших щук, окуней, карасей и плотвы, которые распрыгивались во все стороны, помню, что иногда удивлялись величине карасей, взвешивали их потом, и ни один не весил более 5 фунтов. Но несколько лет тому назад прислал мне зимой в Москву один приятель, Васьков, несколько мерзлых карасей, пойманных в Костромской губернии. Все они необыкновенной величины, или, лучше сказать, толщины, потому что карась, достигнув 2/4 с небольшим длины, начинает расти только в толщину. Один из обитателей Чухломских вод весил 9 фунтов. Вот было бы весело поймать такого карася исполина на удочку. Итак, почему же не быть карасям и в 12 фунтов? Живя в Оренбургской губернии, я и не слыхивал об уженье карасей. При изобилии всякой крупной речной рыбы, конечно, никакой охотник не станет думать о карасях. Я познакомился с ними по необходимости, проводя летнее время где-нибудь в окрестностях Москвы. Тут везде есть копанные пруды, иногда очень большие и глубокие, поддерживаемые открывшимися на дне родниками и оттого всегда имеющие хорошую воду, карасей разведено почти везде множество, и я волею-неволею полюбил это уженье. Караси начинают брать весною, позднее другой рыбы. Надобно, чтоб теплота воздуха и весенние лучи солнца прогрели воду и тем подняли карасей с тенистого дна из глубоких ям, куда они забиваются на зиму. Если очень холодно, то в начале сентября перестают брать, а если тепло, то берут до октября. Всего охотнее караси клюют на красных навозных червяков или глист, но берут и на земляных червей, и на хлеб. К последнему надо их приучить, бросая куски хлеба для прикормки. Я выудил один раз неожиданно желтого карася на раковую шейку, предназначенную для линя. Итак, караси могут брать и на рака. Ежели в пруде водятся и белые, и желтые караси, то на хлеб будут брать преимущественно желтые, а на червяка белые. Исключения довольно редки. Если же и возьмет на хлеб белый карась, то уже почти всегда не маленький. Странность необъяснимая, потому что белый карась точно так же ест хлебную прикормку, как и желтый. Хотя караси по большей части водятся в озерах и копанных прудах и редко попадаются в заливах проточных прудов, но никак нельзя сказать, что они не живут в реках. Я очень часто замечал, что в реке карасей, по-видимому, нет, а во всех озерках и заводках, наливающихся припруженную водою этой же самой реки, везде есть караси. Они разводятся в невероятном количестве, в самых нечистых водах и первые годы растут очень скоро, как и всякая рыба. Но, живя в водах нечистых, следовательно, теплых, караси точно так же могут жить в воде самой холодной. Вот какое тому доказательство видел я сам. В 2 верстах от меня, в мордовской деревушке Кивацкая, была прорвана мельничная плотина, брошенная более 10 лет. Против того места, где был прежде вишняк, всегда стояла полная с краями глубокая яма воды, студеный, как лед, из которой вытекал ручеек. Несомненный признак, что в яме был родник. Почти всякий день проезжал я на охоту с ружьем мимо этого места. Один раз, возвращаясь с охоты, в исходе июня, вижу я кучу народа около вышесказанной ямы. Я зашел посмотреть, что тут делают. Каково было мое удивление, когда я увидел, что несколькими бреднями ловили в яме карасей и уже поймали более воза. Караси были все желтые, все одинаковой средней величины. Ловившие рыбу дрожали от холода, несмотря на жаркое время. Никогда никому не входило в голову, чтобы в этой яме могла держаться рыба, особенно караси. Мальчишки увидели плавающие поверху темные тучи какой-то рыбы и рассказали о том в деревне. Клев карасей чрезвычайно не одинаков. Иногда они берут беспрестанно и очень верно. Тронутый на плавок дает около себя один или несколько кружков и отправляется в сторону, но погружается редко. Тут довольно времени схватить удилище и подсечь. Тут можно удить на несколько удочек и разложить спокойно свои удилища, на чем случится. Но иногда в том же самом пруду караси начнут клевать до того осторожно, или лучше сказать неверно, что надобно удить на одну удочку и держать удилище в руке, потому что должно уловлять посреди троганья и поталкивания малейшую потяжку на плавка. Промахов будет немало, но иначе ничего не выудишь. В этом случае гораздо вернее удить на хлеб. Впрочем, иногда караси берут только на хлеб, иногда только на червей. Перемену в характере клёва я объясняю тем, что покуда держатся около удочек караси средние, ровные, то клёв продолжается верный. Когда же привалят стаи мелких карасей, вот почему не годится бросать много прикормки, то начнется одно пустое троганье и поталкивание, так что порядочный карась должен протесняться сквозь кучу мелких и не может взять тихо и спокойно, а берет также урывками, хватая за хвост червяка. Следственно, также неверно. Впрочем, и то надобно сказать, что когда в небольшом пруде выужено значительное количество карасей, да у числа вдвое большего прорваны, оторваны или поранены губы, то и карась, как он непрост, должен сделаться осторожным. От сильной подсечки нередко совсем отрываются у карасей и у всякой мелкой рыбы губы, которые точно как колечко держатся на кожице, вытягиваясь в нужном случае наподобие небольшого хобота. Для хлебной насадки надобно употреблять удочки маленькие, а для червяка — средние. Очень раннего вставания по утрам не нужно. В летние жаркие красные дни, Как скоро сядет солнце, караси начинают ходить около берегов. В это время и удочки надобно закидывать как можно ближе к берегу. В полдень же они поднимаются наверх и черными большими пятнами, как пролитая смола, то темнее, то светлее, тихо передвигаются с места на место по поверхности воды. Тут надобно пускать на плавки как можно мельче, ибо в это время караси берут очень мало со дна. Крупные караси, я разумею, карасей около 2 фунтов, попав на удочку, довольно бойко бросаются в сторону, вертя и головой, и всем телом, и виляя хвостом. Я предполагаю, что у самых больших карасей этот маневр может быть опасен, и потому надобно стараться сейчас повернуть карася в сторону, не давая натянуть лесы. Карась скоро утомляется и всплывает наверх боком, как лещ. Сушеные и особенно жареные в сметане караси — превосходнейшие блюда. Но как они живут в прудах, то вкус их зависит от качества воды, и они часто пахнут тиной. Впрочем, если таких карасей насажать в плетеную сажалку и опустить в чистую проточную воду, то через 2, много через 3 недели они потеряют неприятный вкус и сделаются очень хороши. Карась — самая живучая рыба, и потому мелкие карасики служат отличной насадкой для всякой крупной хищной рыбы. 2 последние породы рыб, линь и карась, имеют особенный характер, им только свойственный. Их можно назвать тинистыми, ибо они только там разводятся в изобилии, где вода тиха и дно ее покрыто тиной. Тина — их атмосфера. На зиму они решительно в нее забиваются и остаются живы даже тогда, когда в жестокие бесснежные зимы в мелких прудах и озерах вся вода вымерзает и только остается на дне мокрая тинистая грязь.